Юрий Николаевич, а вот есть такое понятие страсти Христовой? Христос же бесстрастный, это вот чувство, наверное.
Дорогой мой, страсти Христовой есть такое понятие.
Да, нет, вот это другое. А страсти, это все-таки, это ближе к греху.
Да нет, это другие. Это другие. Страстная неделя. Да. Итак, и вот этот фатализм, даже не подчинение вольное, а вот такое вот как бы неминуемое, что ли, подавление Божьей воли. Между прочим, фатализм очень часто выражается в эсхатологических срывах.
У кого?
Срывах в пассивном ожидании конца света, например. Это и есть эсхатологический срыв.
15 лет, да, вот.
И 15-й, и 17-й, и 20-й. Да, но 20-й сколько угодно. Между прочим, не только на Востоке, но и на Западе. Уже и после Великой Схизмы, не надо думать, что Запад, он ведь активен. Нет, возьмем мы Франциска Ассизского, и вот это его... Как бы завещание, будь послушен, как труп.
Да.
Да. С мертвым телом делай, что хочешь. Да. Сажай, клади, ставь.
Так он монофизит тогда, да?
Ну, в этом духе, конечно. Посадишь его на трон, он только опустит голову. Оденешь в пурпур, только побледнеет вдвое. Итак, вот теперь, когда стало многое беспощадно ясно, вот теперь нам и смысл, и даже логика внутренних событий станет гораздо понятнее. Например, значит, постоянный собор всего лишь запрещает Евтихия в священнослужении. На время, конечно. Запрещение в священнослужении — это только там до покаяния и так далее. Это не есть ни отлучение, ни извержение из сана, ни низложение. Это только запрещение. И, естественно, он сразу бежит искать правды. И находит. В 449 году в Эфесе собирается собор, как бы вселенский, на котором председательствует Александрийский патриарх Диаскор. И вот этот самый собор с претензией на вселенскость восстановил Евтихия и низложил Флавиана. Флавиан присутствовал. Низложил Флавиана, патриарха Константинопольского, и сделано это было столь нагло, что через год патриарх Флавиан скончался. И Диаскора позднее судили на Вселенском соборе не за ересь, а за человекоубийство. Заочно этот же собор низлагает Феодорита Кирского и посмертно анафематствует Диодора Тарского, того самого. Ну, а Ороса собор не выпустил. То есть никакого положительного исповедания. На собор уже был прислан в форме послания к патриарху Константинопольскому Флавиану. По латыни, конечно. Но на него на этом соборе никто не обратил внимания. А зря. Как раз век великий начинается с этого. Если человечество Христово не подлинно, то что такое наше спасение? Ибо что не воспринято, то не спасено. Да. То есть прямо ссылается на Григория Богослова. Господь имеет не только образ человека, зрак раба, но и бытийно человечество, воспринятое им от Девы Марии, ибо только оно позволяет Христу вознести на крест наши грехи. И если мы читаем послание к филиппийцам 2.8, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, то это есть волевой акт, а не какой, Геннадий?
Неприродный,
совершенно верно. Послушание не есть подавление. И в послушании есть свобода. И остается действенной. И наша свобода тоже. Вот он, сотериологический аспект. Но соединенная по любви с божественным промыслом, она преображается светом Христовым. Лев Великий торжественно исповедовал евангельские места, которые свидетельствуют о человеческой плоти, человеческой душе, человеческом духе во Христе. Усталость, жажда, сон, телесные свойства, и все это принадлежит Господу, ибо воспринято им душевные страдания, душевные, душа моя скорбит смертельно. Место из Марка, 14 глава, 33-36. И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил: «А Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». И только после этого его воля выбора человеческая: «Но ничего я хочу, а чего ты?» То есть вольное послушание. Итак, ужас, тоска и скорбь – это все суть душевные страдания. И, наконец, дух человеческий засвидетельствован им также, ибо дня судного не ведают ни ангелы, ни сын человеческий. Это есть исповедание им человеческого духа.
То есть как?
Так. по человечеству.
Ну, вот. А в чем там ни слова, то нет дух, нет свойств никакого.
Это дело духа.
Ведение чего?
Ведение дня судного, но вообще вот такое ведение, есть ведение духа. То есть свойство, так сказать, это духу принадлежит.
Ну, по какому вопросу в этот момент, там, Бог или Слово? Или...
Что он не знает последнего часа?
Нет, ну а почему это говорит о духе человека? Дух что-то, как отличить в этом моменте, что душа от духа?
Духа и души.
Нет, вот в этом моменте просто.
А в этом моменте...
Можно, так сказать, просто отделять, понятно. А вот в этом моменте что?
Дело в том, что это уже богословие.
Так ты скажешь тогда?
Да. Да. Дух? Да. Да. Ведение и тем более ведение судеб Божиих дается по откровению духу человеческому.
А вообще это не дух Божий, предположим, а человечество?
Потому что...
А то тут слово есть там, да?
Есть. А? Не сын человеческий. Не ангел, не сын человеческий. И это слово там есть, конечно. Так же, как и отец боли имени есть, это тоже свидетельство духа. И по что меня оставил, это тоже свидетельство его человеческого духа.
Ну, а то же самое, богословие, да?
Дорогой мой, раз сказано «сын человеческий», то есть по человечеству, а вообще всякое ведение Божьих судеб – это пневмопология, то есть учение о духе. Вообще ведь, особенно по-гречески, иногда слова «нус», то есть ум и дух, пневма, оказывались полными синонимами. Кстати говоря, вот в близкую к нам эпоху этим занимался Феофан Затворник. Все виды боговедения – это все деятельность человеческого духа. Следовательно, и день судный бесспорно относится к боговедению. Отец Божий меня есть, также к боговедению. И под что меня оставил, это тоже свидетельство боговедения, ибо отец оставил.
А, ведь он сказал, что это упоминание Богу, да, обращение.
Обращение к Богу, да.
То есть это же не душевное?
Конечно, конечно, конечно. Ну вот видите, уже пошло. Итак, друзья мои, значит, вот этот свиток Льва, а он там пишет лев-то дальше так. И одинаково опасно исповедовать Господа Иисуса Христа только Богом без человечества и только человеком без божества. Так вот, этот свиток Льва, да еще по латыни, на Эфесском разбойничьем соборе прошел незамеченным. Но разбойничий собор возмутил всех. И то, что на следующий год скончался Константинопольский патриарх, и то, что какой-то вообще, то есть на соборе не об истине рассуждают, а
судит счеты. И это все возбудило все церковное общество, и стало ясно, что надо собирать новый собор и уже поистину Вселенский. Четвертый Вселенский собор, собранный уже при новом императоре, то есть Пульхерия вышла замуж за Маркиана,
мужа Совета, так сказать.
Четвертый Вселенский собор был собран уже в Халкидоне, в предместье Константинополя. Уже новый патриарх, конечно, Анатолий Константинопольский, также прославлен. И сопредседатель император Маркиан. Значит, в октябре собирается собор, уже серьезный и самый представительный, 630 епископов. И вот на нем-то, когда был прочитан свиток Льва, то, ну, конечно, легаты римские сидели, то этот самый свиток был принят. 451 год, да, был принят с радостью и вдохновением. И первая как бы реакция, что Лев смотрит вместе с Кириллом. То есть с Кириллом Александрийским покойником. На соборе присутствует Феодорит, тот самый, который когда-то писал против 12 анафематизмов. Так вот, епископы Египта не хотели с ним заседать. Но вступился императорский чиновник, наблюдатель, и заявил, что он явился на собор, так как несправедливо низложен разбойничьим собором 49-го года, и поэтому приехал восстанавливать свое достоинство. На 8-м заседании собора Феодорит Кирский был принят в общение, принятя на лжеучение Евтихия вполне искреннее осуждение, но еще раз подтвердив осуждение Нестория. Но вот он-то как раз и помог сделать необходимые богословские выводы из свитка Льва. То есть он знал латынь в совершенстве. И он показал, что содержание свитка Льва глубже, чем просто как бы, так сказать, латинский вариант Кирилла Александрийского. Это есть богословское раскрытие вечной истины, что не воспринято, то не спасено. Господь воспринял человечество в полноте, ибо и спасает его в полноте. Поэтому и осуждение аполлинаризма, то есть, что, мол, вместо духа человеческого во Христе логос, нет, и дух человеческий присутствует. И вот только такое исповедание нашего естества, воспринятого им в полноте, дает нам реальную, а не мнимую возможность победы над грехом и смертью. Вот это торжественное исповедание и учительный подвиг Четвертого Вселенского Собора. И другое положение, также несущее пафос Льва. Если человечество Христа только кажущееся, тогда его подвиг не имеет к нам отношения, и мы не можем идти вслед за ним. А это главное. Возьми крест свой, следуй за мной. Но в воплощении, продолжает лев, он истинно един, и нет в этом единстве никакого обмана.
Надо сказать, что в послании льва есть и о грехе, связанные, между прочим, и со грехами, то есть, так сказать, с природным несовершенством латинского языка. В частности, он употребляет слово «персона» – «лицо». И нигде эта «персона» не названа ипостасью слова. И по некоторым свидетельствам, историй, который, значит, не дожил до Четвертого Вселенского Собора, но пережил разбойничий и был знаком со свитком льва, так и ответил, а я что говорил? То есть персона может быть и лицом соединения. Но это уже мало ли что. Кстати говоря, да, кстати говоря, Четвертый Вселенский Собор оставил после себя не только орос, но и протоколы. И протоколы, да, и протоколы Четвертого Вселенского Собора не менее важны. В частности, есть серьезное замечание Феодорита Кирского, что анафема на еретика еще не говорит о православии ослучающего. То есть у него могут быть противоположные уклонения, столь же серьезные. У отлучающего анафема на еретика еще не говорит о православии отлучающего. Дошло. И, наконец, халкидонскому оросу присуща явная неполнота, поэтому он и не успокоил, и не разрешил христологического вопроса. Лицо и подстать одно, а природы две. Природа божественная имеет конкретику, конкретное раскрытие в ипостаси слова. А природа человеческая ипостаси не имеет, ипостась эта выявлена не была, и что такое, так сказать, в конкретике? Понятно, что в чем, в каких евангельских текстах человечество Христово свидетельствуется, но в богословски что там вместо ипостаси? Пафос собора. Господь Бог Слово стал человеком, но Он не человек, а Бог. Его лицо и ипостась Слова. Есть человеческие свойства, а человеческой личности нет. Можно. Господь Бог Слово стал человеком, но Он не человек, а Бог. Его лицо и ипостась Бога Слова и есть человеческие свойства, а человеческой личности нет. Кстати говоря, после Халкидонского собора монофизиты просто уходят из церкви. Не их отлучают, а они сами разрывают церковное общение и своей волей уходят в раскол.
Армяне кто у нас?
Армяне монофизиты, будем говорить. Главное, что было вот тогда, в 451 году, главное, они не приемлют как раз халкидонского апофатизма. Способ соединения божества и человечества во Христе Четвертый Вселенский Собор определяет только отрицательно. Не слитно, не разлучно, не раздельно, неизменно. Это первое. И второе. Вопрос поставлен и оставлен без разрешения. Какой вопрос? Да вопрос Максима Исповедника. Как возможно безипостасное существование? Есть природа, которая, так сказать, как она относится к личности. Это Максим Исповедник скажет потом, через 200 лет, что никак она невозможна. И еще только через 100 лет Леонтий Византийский разработает термин «воипостасность». Леонтий Византийский – это VI век, Юстиниановы времена. «Воипостасность» – это то, что имеет свое бытие в другом, на другом, благодаря другому. Это не самостоятельное существование. Самостоятельное существование – это ипостасность. Но существует еще небезипостасность. Ну, аналог отдаленный, как в математике, не отрицательная величина.
А воплощение у нас как называется?
О, умница! Как в итоге правильно, молодец! Ничего, переживем. Так вот, человечество Христово воипостасно, а в терминологии апостола Павла привито к стволу его божества. А оно и не может быть самостоятельным, оно не имеет корня. Вот именно как привитая ветвь.
По-земному?
Груша может быть обрезанной, но корень один.
Корень один. А есть растения, например, орхидеи, которые вообще никогда не имеют корня, которые живут только на другом дереве. Как подвой, как паразит.
Так это тогда какой термин? Положительный или отрицательный?
Что?
Воипостазированность воплощения Спасителя...
Воипостазированность человечества Христова в нем, в его божестве. А это и есть его уничижение.
Но он же в человеке, в Богородице, через ее, восприняв ее плоть...
Именно, он воспринимает ее плоть на свое божество. Прививает.
Так, что тогда здесь не самостоятельное? Непонятно.
Не самостоятельное существование, а это и есть. Оно не имеет корня, оно питается соками его божества, так сказать. Оно, ведь откуда, между прочим, человечество Христово с самого начала обожено? За счет чего? За счет соседства с божеством, правильно, за счет перихорезы, взаимопроникновения.
Ну тогда как тут вообще может быть не
самостоятельно? А какое же самостоятельное существование Христова человечества, если то есть человеческой-то личности нет? А есть? Нету. А есть, вот, и тело, и душа, и дух. В вся полнота человеческой природы привита к Богу, к Его божеству.
Но мы же не отделяем здесь, мы не можем не соединять ни слитно, ни раздельно и так далее.
Так не слитно, не раздельно-то вот мы в том-то и дело, не слитно. Правильно, что не слитно, мы и не сливаем. Мы и не сливаем, и тоже подвой цветет своим цветом.
А что в начале, что в конце?
В начале всегда божество.
И разделить не можем.
А если это одна личность?
Вот одна-то личность и есть личность божественная, личность Богослова, а человечество в нем цветет, то есть раскрывается во всей полноте. И это, но до такого исповедания еще, я говорю, еще 200 лет. То есть на Халкидонском соборе он закончился именно, он в том-то и дело, что он и сам как бы свидетельствует своим апофатизмом свою неполноту. Но для православных это значит, да почему смерти? Для православных это значит, что история продолжается. Еще не познано, еще не открыто церковному сознанию, еще не пройдено, еще предстоит. То есть как бы вот такая вот великая временная перспектива, как бы открытый путь. А есть и путь, и истина, и живот. То есть Халкидонский собор заканчивается в уповании. И, конечно же, в признании и человеческой ограниченности.